Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 779, предисловие к Талмуду Эцер-Асферот, параграф 35. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, самые интересные вопросы будут транслироваться в прямом эфире. «Труды Бааль Сулама», страница 779, предисловие к Талмуду Эцер-Асферот, параграф 35. А также истолковали мудрецы следующие слова: «И Дух Творца витает над водой». Что такое Дух Творца? Во время изгнания народа Израиля все еще занимаются Торой и заповедями Лолишма. Однако, если это та категория Лишма, из которой приходят к Лишма, то Шхина пребывает между ними, только в стадии изгнания, поскольку еще не пришли к Лишма. И об этом сказано: Шхина находится в скрытии, но в конце удостоится раскрытия Шхины. Тогда Дух Царя Машиаха...
Это когда мы находимся во время подготовки.
Шхина пребывает между ними.
Потому что это называется служанка, которая помогает своей госпоже.
Но в стадии изгнания, поскольку еще не пришли к Лишма.
То есть желание, что называется изгнанием, когда желания пока что не исправлены, что и называется служанкой, но эти желания, с которыми работаем, они все время продвигаются, и мы приближаемся к избавлению, хотя это продвижение, может быть, и не ощущается правильным образом в них, поскольку им кажется, что они отдаляются и падают, и становятся хуже от дня к дню, но это с помощью света, возвращающего к источнику, дающему большего истину.
И об этом сказано, что Шхина находится между ними, только в скрытии. Но в конце концов...
То есть, когда нет различия, желание — это желание. Не то, чтобы было желание служанки, госпожи, и нечистой служанки, и праведной служанки, которая приводит к своей госпоже. Это все Малхут, только вопрос в направлении человека, и тогда в чем она находится в распоряжении его.
Но, в конце концов, они удостоятся раскрытия лика Шхины. И тогда Дух Царя Машиаха витает над теми, кто занимается, и приводит их к Лишма. Как сказано, свет Торы возвращает их к источнику, которые помогают, поскольку они помогают воцариться Шхине, которая является госпожой. Однако, если это занятие в Лолишма недостойно, чтобы привести их к Лишма, тогда сокрушается Шхина и говорит, что все они подобны животным, которые едят солому, что означает, что не находится в занимающихся Торой тот самый дух Торы, который поднимается наверх. И они удовольствуются духом животного, который опускается вниз. И объясняют это так, что те, которые прилагают усилия в Торе, все, что они делают ради самих себя. То есть, все их занятия Торой и заповедями ради их собственной пользы и ради самонаслаждения. И не способно занятие Торой привести их к Лишма. И об этом написано, что в то время, когда они вспомнят, что они являются плотью, дух уходит и не возвращается в мир. Это дух Машиаха, что означает, что над ними не витает дух Машиаха, но он уходит от них и не возвращается, поскольку недостойная рабыня наследует госпоже и забирает их наследие, поскольку они не идут по тому пути, который из Лолишма приводит к Лишма. И заключают там, что именно они делают Тору сухой и не хотят прилагать усилия в науке Каббала, что означает, что, несмотря на то, что не удается им с помощью занятий открытой Торой. Они не приходят к успеху с помощью занятий открытой Торой, поскольку нет там свечения, и она является сухой по причине малости своего разума. Тем не менее, они могли бы достичь успеха с помощью занятий Каббалой, поскольку свечение в ней облачено в облачение Творца, то есть в святые имена и в сферот, которые с легкостью могли бы перевести их на путь, который из лолишма приводит к лишма. И тогда Божественный Дух витал бы над ними, как сказано, свечение в ней возвращает к источнику. Однако никаким образом они не желают изучать Каббалу. И об этом написано: горе им, поскольку они вызывают разрушение, убийство и уничтожение в мире, поскольку уходит Дух Машиаха, как сказано, Святой Дух, и это Дух Хохмы и Бины.
Это значит, что из всех языков, которые существуют у нас для выяснения связи человека с высшей силой, и в этом вся наша проблема, наши отношения с высшей силой, которая определяет и властвует, и нет никого, кроме Него. И во всех наших отношениях с высшей силой, когда мы изучаем эти изучения на всех языках, четыре языка, которые есть у нас, в соответствии с тем, что есть внутри нашего желания получать, четыре уровня желания, и в соответствии с этим выяснение происходит в четырех видах на каждой ступени. Первый, второй, третий, четвертый, или неживом растительном животном человеческом уровне. И когда это не в понятиях тайна, намек и насказание, простое толкование, а наоборот. И поэтому нам нужна наука Каббала, язык Каббалы, для того, чтобы быть уверенными, что мы продвигаемся в правильном виде. Этого еще недостаточно. И язык Каббалы тоже можно изучать во всевозможных видах, но это уже находится, по крайней мере, в правильных источниках и в правильном подходе того, что написано. И есть даже те, кто из всех книг Каббалы извлекает всевозможные чудеса и мистику, или же просто изучение, как иерусалимские каббалисты, и так далее, и так далее. Но вот это выяснение языка, подхода и условий учебы проводящего урок — это очень важно. И это зависит не как в остальных науках этого мира, потому что мы находимся зависящими от того источника, который передает нам. И если это истинный источник, верный, тогда, как бы там ни было, медленно мы продвигаемся в соответствии с нашими усилиями, в соответствии, в конечном счете, со всеми внешними условиями, в зависимости, в какое время и при каких условиях мы находимся, но мы приходим к раскрытию глаз постепенному. Мы изучаем себя, нашу природу, вследствие того, как немного начинаем понимать, что называется отдача, противоположная нам сила, и тогда в конечном счете равновесия двух сил мы начинаем познавать творение, пока из него мы не начинаем понимать то, что называется, из твоих действий мы постигнем тебя, то есть Творца. Да.
Патриция из Мадрида спрашивает, какая разница между пребыванием в изгнании и пребыванием в Лолишма?
Хороший вопрос. В самом деле. И есть здесь много видов. Мне даже трудно сразу сказать. Изгнание приходит к человеку после того, как он находился на каком уровне, когда он мог понять, что это изгнание. То есть изгнание — это падение. После того, как человек познал что-то, почувствовал что-то, находился в какой-то связи с Творцом, и теперь он чувствует, что он находится в отрыве от этого. По крайней мере, в чем-то. Или же мы не очень-то видим это из рассказа изгнания Израиля в Египет, поскольку мы не знаем, что такое уровень праотцов Авраам, Ицхак, Яков, и начинаем изучать там от Йосефа, потомка Иакова. Но это уровни понимания, постижения, ощущения отдачи, свойств Творца, раскрытия Творца в чем-то. Только Египет, к которому мы опускаемся, это отягощение сердца, которое человек начинает чувствовать, но уже после того, как он постиг состояние, называемое праотцы, какого-то начального состояния. Тогда как если мы говорим о настоящем лолишма, это первая ступенька, это все-таки ступень. Но когда человек изучает и старается, прилагая усилия во всем, что в его распоряжении, но пока еще он находится в намерении для себя все-таки в чем-то, и он желает прийти к отдаче, уже пробуждается в нем какое-то желание, важность к этому. Он уже чувствует, что есть у него желание. Есть уже отношение к этому, когда он желает оторваться от самого себя, но желая оторваться от себя, он чувствует, насколько это хорошо, когда он оторвется, то есть хорошо ему. И это ощущение, которое во благо самого себя, называется лолишма, но все-таки он возвышает отдачу, и не потому, что это отрыв от его жизни, от его бед, или потому что это дает ему какое-то духовное постижение, но он желает находиться в этом, потому что так свет повлиял на него. Он даже не знает, что называется находиться в отдаче, но начинает изнутри происходить что-то. Начинают в нем создаваться такие килим, такие стремления, когда он ценит отдачу. Он не знает, откуда это приходит и как. Это следствие света, возвращающего к источнику. Он начинает именно с этого, затем все больше и больше, уже в более осознанном виде. Он начинает входить в это больше, пока не достигает состояния, когда на самом деле желает находиться в истинной отдаче, в отрыве от всех результатов получения для себя. До этого получает много состояний отягощения сердца, много препятствий. Ему начинают показывать, насколько есть у него важные вещи в жизни, от которых он не может оторваться, насколько он беспокоится о них, насколько он не может подняться над любовью к тем или иным людям или каким-то явлениям, и насколько не может отключиться от ненависти к каким-то явлениям или людям. Пробуждаются в нем такие ощущения, пока на самом деле не старается в своей молитве, в своей работе подняться над ними. И приходит почти что к ради отдачи. И тогда Высший Свет завершает ему систему, завершает ему его ступень в виде прилагал усилия и нашел. И здесь много особенностей, а главное здесь ускорить путь с помощью интенсивной работы группы. И все зависит от окружения. Но продолжим, пожалуйста.
Параграф 36. Выясняется из слов Тикуней Зоар, что есть клятва о том, что не пробудится свет милости и любви в мире, пока деяния народа Израиля в Торе и заповедях, вместо намерения получить награду, не обретут намерение насладить Творца.
Не надо путаться. Тора и заповеди, я говорю тому, кто у нас новый, это все действия, которые приводят к лишма. Наши усилия, главным образом в группе, в направлении «возлюби ближнего как себя», это называется заповедями, потому что у нас есть все желания, которые являются ненавистью к ближнему и себялюбие, и мы должны преобразовать их в любовь к ближнему и в ненависть себя. Когда себя — это наш эгоизм, который таким образом представляется нам. И это называется заповедями, действиями, с помощью которых я поднимаюсь над своим желанием к отдаче ближнему, а Торой называется тот свет, который приходит и помогает мне в соответствии с тем, насколько я хочу, чтобы именно так произошло. Тогда я получаю свет, называемый Торой, и тогда свет не возвращает к источнику. И все в соответствии с формулой «создал я злое начало, созданный Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику». Четыре этапа.
А только доставлять удовольствие Творцу. Об этом, что есть тайна клятвы, заклинаю вас, дочери Иерусалима.
То есть клятва — это закон, что если ты выполняешь это, ты уже в той мере, в какой выполняешь, ради доставления наслаждения Творцу, тогда ты уже находишься за махсомом. Находишься в духовной части реальности. То есть в свойстве ради отдачи, в свойстве Творца.
Таким образом, продолжающееся изгнание и страдания, которые мы терпим, зависят от нас и ждут нашего решения, пока не удостоимся работы в Торе и заповедях лишма. И если только удостоимся этого, сразу же пробудится свет любви и милости, чудесным свойством которого является, осуществляются слова и покоится на нем дух мудрости и понимания. И тогда мы удостоимся совершенного избавления. А также разъяснилось,
мы должны стремиться, по крайней мере, немного к тому, чтобы войти в свойство ради отдачи. Немного — это значит немного, сколько есть у нас. Я не могу частично одной ногой находиться в ради получения, а другой — в ради отдачи. Наше желание полное, но насколько раскрывается нам желание получать в малой мере, на шорош. Я должен пытаться, то есть всеми своими силами я должен стремиться к тому, чтобы находиться в нем всем сердцем и душой ради отдачи. А затем, конечно же, будет у меня много добавок испорченного желания, потому что с помощью исправления его я смогу подняться. И в этом начинается тогда вся лестница ступеней. Также
А также разъяснилась невозможность того, чтобы весь народ Израиля пришел к этому большому очищению, иначе, чем посредством изучения Каббалы, представляющей собой самый легкий путь, достаточный и для неразумных.
Это значит, что если есть люди, которые особенно, ну, скажем, в нашем мире и также сегодня, поскольку есть деградация поколений, это невозможно, но скажем, что есть исключения, что есть люди, которые с помощью простого толкования, то, что они называют простым толкованием, то есть Гмара, Мишна, Галаха, могут прийти к свету, возвращающему к источнику, притянуть свет, тогда это только тоже самые избранные. В предыдущие поколения это было, возможно, больше, поскольку не был такой большой эгоизм. В наше время это можно только с помощью очень большого света. Это приходит только с помощью трудов Каббалы. Почему? Потому что Бальсулам говорит, что тема, которая изучается, и действие, которое необходимо выполнить, и цель, к которой необходимо прийти, находится во время учебы и как тема учебы. И тогда человек не убегает со своими мыслями во все разборки. Бык забодал корову и так далее, со всем, что происходит в этом мире. Он находится в духовных действиях, насколько он занимается тем, что, чтобы правильно себе представить радиодачи, зивук даака, сокращение, все свойства радиодачи в самих келим. И то, что он объясняет нам в 155-м пункте этого предисловия, что когда человек изучает, он изучает что-то, относящееся к корню души его, те действия, которые происходят пока что в душе его, но он только сам не раскрывает этого, не способен, не чувствует этого, не находится на таком уровне ощущения, чтобы увидеть в этом всевозможные вещи. Как мы сегодня не чувствуем, что происходит в материальном теле каждого, там происходит взаимосвязь всевозможных вещей, всевозможные явления протекают, мы этого не чувствуем. Также мы не чувствуем происходящего в нашей душе, мы находимся в такой внешней всего лишь оболочке. И поэтому, если мы изучаем те вещи, которые происходят в душе, тем самым мы пробуждаем света на нас. Это известное явление. Даже когда мы не относимся к духовному, у нас еще нет ничего в духовном. Это известно еще среди людей, которые изучают медицину. Люди, которые начинают изучать болезни, начинают думать, что в них находятся эти болезни, еще всевозможные явления. То есть человек включается в то, чем он занимается. И если мы занимаемся духовными действиями, оттуда мы получаем свечение.
С другой стороны, путем занятия одной только открытой Торой удостоиться этого смогут лишь единицы, наделенные чудесной силой, причем посредством больших страданий, но не большая часть народа, по причинам уже разъясненным.
Поэтому он говорит, что мы нашли несколько изучающих, которым не помогло занятие Торой заповедями. Нашли несколько изучающих, имеется в виду очень большие массы, сотни тысяч людей, которые погружены в Тору и не находят там, и не знают даже, потому что их не обучали этому. И не знают, что можно по-настоящему найти смысл жизни, высшую силу, раскрыть ее, и что это является целью, а не просто пересчитывать листы Гмары. Но мы должны относиться к этому нормально, поскольку всему существует свое время, потому что не мы должны этим заниматься. Мы существуем для себя и дать место тем, кто стремится к тому, чтобы раскрыть высшую силу в соответствии с нашей методикой. то есть по отношению к тем, у кого есть точка в сердце, но по отношению к тем, кто не желает, он находится во всевозможных других методиках, их мы не касаемся. Наше распространение пассивное — раскрыть то, что есть у нас, тому, кто желает, постичь Творца придет и постигнет. Но не то, чтобы мы привлекали. Мы знаем, что на этот путь не можно привлечь человека, потому что он очень отталкивает людей тем, что они должны вкладывать на нем себя. Да?
И тем самым отчетливо прояснилась ничтожность четвертого и пятого вопросов, приведенных в начале этого предисловия. 37-й параграф.
Да.
Он пишет в начале 36-го параграфа, что не пробудится свет милости и любви в мире, пока деяния народа Израиля в Торе и заповедях, вместо намерения получить награду и так далее. Что такое свет милости и любви в мире?
Мы изучаем, что исправление возложено на все желание получать, на всю малхут бесконечности, которая поделена на две части. В соответствии с четырьмя стадиями прямого света, эта структура остается в любой детали, элементе, как и во всей общей структуре. И поэтому, в конечном счете, даже после нисхождения всех ступеней и разбиения, эта же структура существует, и в ней есть келим, который называется Кетер Хохма и Гар Бины, что является Гар, Рош, началом. Келим, который тянутся, я говорю о Малхут, желание получать, но в которой существуют части, это Кетер Хохма и Гар Бина, то есть есть у них стремление к отдаче, а есть части, которые относятся к получению Задбина, Зайрампин и Малхут. И исправление должно быть с самого начала. Конечно же, келим, для келим, который Задбина, Зайрампин и Малхут, главным образом Малхут, поскольку системы Задбины и Зайрампин — это для того, чтобы исправить Малхут, выстроить ее в формах, подобных Гарбины, Гарбине, Хохме и Кетеру. И поэтому главное — это исправить получающий келим. И главное, насколько они грубы. Малхут де Малхут, Лева Эвен, каменное сердце — все эти самые грубые келим. А отдающий келим, то есть желание получать, в которых существуют искры отдачи, они служат только переходом, только вспомогательными средствами высшему средству, высшему свету, для того, чтобы дать высшему свету такие проходы, каналы, пути, каким образом войти в получающий келим и там работать. Представь себе, есть у тебя большое желание получать, просто как камень, там нет никакой искры отдачи, и тогда с помощью разбиения келим входят туда, отдающие келим, и начинают там проделывать там всевозможные дыры, я не знаю, как это называть, каналы, когда свет может достичь и проявиться в каком-то виде в них. И это является ролью получающих и отдающих в соответствии келим.
Что такое свет милости и любви в мире, и как он проявляется, когда он оказывается в мире?
Те самые отдающие келим, после того, как смешивается с получающими келим, и проделывают в них всевозможные проходы, и добавляют им все время свои свойства, свойства отдачи, когда все они ради получения становятся там, но все-таки свойства отдачи. Отдавать ради получения сейчас находится в получающих келим. Если высший свет сейчас будет светить, тогда отдача ради получения начнет приобретать какое-то отношение к отдаче. Не просто ради получения, как я эксплуатирую весь мир, но как я, несомненно, также и отношусь к свойству отдачи, к самой отдаче. То есть высший свет, когда приходит, он приносит величие, важность средства, которое называется отдача, а не результата, что является получением. Понимаешь? Это то, что делает свет, возвращающий к источнику. И тогда получается, что постепенно эти келим начинают быть готовыми. У них этот баланс, когда я хочу на 100% получать, но я вижу сейчас, что ради отдачи, которая есть у меня, с этим я больше вхожу в торговлю, промышленность, финансы, экономику, во все это, и с этим, благодаря этому, я могу больше получать. Я создам для них все возможные вещи, я выиграю больше. Я не могу просто так взять. Мне не дадут, но такими хитрыми путями, когда я им даю им что-то, а с другой стороны порчу им, чтобы продать больше, я все-таки добиваюсь успеха. Это то, что происходит в мире. И тогда получается, что он ценит свойства отдачи, потому что с помощью него он может получить больше. Что они проверяют? Сколько я заработал, но почему заработал? Сколько я продал, сколько доставил, сколько дал во всевозможных видах, поскольку от этого зависит моя прибыль. Теперь приходит свет, возвращающий к источнику, и он начинает как бы думать, что это мера отдачи, моя связь с другими, содержит в себе какую-то ценность. Без того, насколько я получу. Даже без того, насколько я получу. А, действительно, я начинаю больше ценить это. Это становится для меня более важным. Я не знаю, откуда это приходит. Это называется действие света, возвращающего к источнику, да?
Это то, что произойдет в мире, когда пробудится свет милости и любви?
Да.
Это будет выражение пробуждения света милости и любви?
Свет милости и любви — это тоже свет, возвращающий к источнику. Только когда он приходит и воздействует на нас, это называется, что пробуждается в мире. В мире называется в желании получать, в людях, скажем так. Пробуждается этот результат воздействия света. Это называется свет милости и любви. Милость — это отдача, а любовь — это обвинение.
Когда этот свет пробуждается в мире, свет милости и любви, люди будут вставать утром с новыми мыслями и чувствами?
Это зависит только от света, возвращающего к источнику. Если он так светит, так и встанут. Кто такой человек? Это зависит от человека, как он встанет утром. Да? Да-да.
Понятно, что не зависит от человека, но я спрашиваю, что произойдет тогда, когда мы будем действовать как положено, и тогда пробудится свет милости и любви в мире. С какими мыслями и чувствами будут вставать утром люди? Что будет у них в сердце и в мозгу, если свет милости и любви пробудится в мире? С чем они будут утром вставать?
Я не могу этого сказать. Для этого нужно внутреннее представление, внутреннюю картину. И я могу сказать, что свет милости и любви, который пробуждается в человеке, есть в этом две вещи. Прежде всего человек встает, скажем, пробуждается. В ощущении, что нет его. Нет его. а есть что-то, что называется человеком. И все это включено в него, и он включает в себя весь мир. Нет у него различия между им и кем-то, чем-то. Это общее ощущение реальности. Еще раз, мне нечему это уподобить, но как по отношению матери к детям, я не знаю, у нас нет такого. С этим человек встает. То есть, и его ощущение, что он живет в реальности, живет в измерении, живет в другом измерении. Что значит измерение? Как он относится ко всей реальности? Прежде всего, я в нем исчезает. Да?
И если... И как будет выглядеть общество в состоянии, когда внутри его пробуждается свет милости и любви?
Общество не чувствует материального. Оно чувствует за всеми действиями и отношениями только отношения связи, любви. И в той мере, в какой связываются и включаются, тогда пребывает в них тот же свет милости и любви, который называется Творец. И общество чувствует себя как единый организм, как и перед разбиением, как мы изучали. Как может быть такое, чтобы чувствовало иначе? Это именно так. Это изменение воззрения, ощущения, которые пробуждаются в людях, и они тогда вследствие этого начинают ощущать себя относящимися к единому чувству, единому разуму, поскольку этот уровень определяет и властвует над всеми низкими уровнями. Настолько, что то, что кажется нам сегодня телами, кровью и плотью, все уровни ниже моей растительной животной, все это исчезает, поскольку они сегодня рисуются в наших желаниях, в наших ощущениях, и когда эти желания начинают объединяться, они приводят к тому, что эта реальность, которая представляется нам сегодня, просто исчезает. Вследствие того, что ощущение, ну, скажем, я сегодня вижу хуже, чем 20 лет назад. И тогда много вещей в том, что я вижу, исчезает, скажем, это в сторону испорченности, а там в сторону исправления. Так они существуют или нет, я не могу сказать. По отношению ко мне это не существует, как раньше существовало по отношению ко мне. Понятно? Да?
Вы сказали раньше, что свет милости и любви является средством, приводящим к цели.
Но, скажем, продолжай.
То есть цель всегда в том, что мы хотим получать, но занятие вот этим материалом приводит к тому, что средство превращается в цель. Как это происходит?
Я сказал так, что есть отдача ради получения, то, что есть у людей, и свет, который возвращает к источнику, воздействует на них, и тогда человек начинает ценить средства отдачи больше, чем ради получения. Но это воздействие света. Но где человек раскрывает отдачу? Свою отдачу он тоже раскрывает в своих келим. То есть есть у него уже два вида келим. Получающие келим и отдающие. И тогда в них он тоже отдает для того, чтобы получить в своих келим. То есть свет, который приходит, только меняет ему баланс внутренний. Дает больший акцент в сторону ради отдачи. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.